Знакомство с зелеными. К столику Макса и Натана подошла приятная миниатюрная старушка.
— Мистер Максимус? — спросила она.
— Да, конечно, с удовольствием, — сказал Макс, доставая ручку и бумагу. — Для кого подписать?
Несмотря на маскировку, его все равно всегда узнавали, и он всегда раздавал автографы всем желающим. Конечно, он был добрым парнем и не любил разочаровывать людей, но причина была еще и в том, что обычно за ним ходили человек 10-15 журналистов, которые только и ждали, чтобы он отказался дать автограф. Прекрасный материал для разоблачительной статьи о том, как он груб и высокомерен и презирает людей, которые сделали его тем, что он есть. Однако на этот раз Максу не стоило беспокоиться.
— Мне не нужен твой вонючий автограф, — сказала старушка. — Вы спрашивали в офисе природы о моей знакомой? Идите за мной.
Они вышли на оживленную темную улицу. В парке напротив гостиницы дети играли в футбол. Яркие светящиеся наплечники носились за луноподобным мечом. Макс и Натан ждали на тротуаре, а их провожатая подала сигнал. Стоящая через дорогу машина отъехала от бордюра, влилась в поток транспорта и повернула к входу в гостиницу. Это был большой японский лимузин, новая модель, по-настоящему зеленый транспорт, зеленее самой травы, как и пристало транспорту природы. Его фильтры были настолько огромны, что не пропускали ни единой частички ядовитого газа. На заднее сиденье можно было посадить слона, и никто бы его даже не заметил. Уже не впервые Натан задумался о том, откуда, черт возьми, эти люди берут деньги. У природы всегда был самый лучший транспорт, у группы «Мать-Земля» всегда были лучшие боевые самолеты, в то время как и раи, и баски, и сепаратисты изготавливали взрывные устройства из удобрений у себя в гаражах, группа «Мать-Земля» покупала самые современные бомбы у британских и немецких торговцев оружием, отваливая огромные деньги.
— Отличная машина, — заметил Натан. — Скольким добровольцам нужно выйти на улицу с кружками, чтобы приобрести такую?
— Залезайте,
— сказала женщина, когда швейцар гостиницы открыл для них заднюю дверцу. Они сели в машину, и Натану пришлось решать вечную гостиничную дилемму. Давать чаевые швейцару или не давать? У Макса, разумеется, такой проблемы не существовало. Он был настолько богат и знаменит, что ему и в голову не приходило делать что-то настолько обыденное. У него имелись люди, которые делали это за него. Более того, он был настолько велик и важен, что даже его люди были слишком заняты, чтобы давать чаевые, и у них тоже имелись помощники, которые занимались этими вопросами. Такова странная особенность, объединяющая всех важных, знаменитых и богатых людей. Чем больше у тебя есть, тем больше ты получаешь. Настоящие знаменитости никогда не платят за билет на шоу. Они обедают, не оплачивая счета, ведь всем известно, что просто появившись где-либо, мегазвезда уже оказывает огромную услугу. Наверное, можно стать настолько богатым, что деньги и вовсе будут не нужны. За 5 секунд до работы, которую Натан предпочел бы сделать сам, швейцар получил от него чаевые в размере стоимости кружки пива, и они, наконец, сели в машину. Оказавшись внутри, Натан заметил, что задние стекла затонированы. Макс не обратил на это внимания, потому что, несмотря на ночное время суток, на нем были темные очки. Приятная, но грубая старушка с ними не села. И когда огромный лимузин тронулся с места, они оказались в нем одни. Они не видели водителя, которого скрывал экран. Макс поднял шторку. Впереди сидели двое.
— Привет, ребята, — сказал Макс. — Куда едем?
Пассажир на переднем сиденье направил на Макса автоматический пистолет. — Опусти экран. Поднимешь еще хоть раз, и я тебя убью. Макс выполнил приказ и взглянул на Натана. Тот побелел от испуга. Макс снова поднял экран. Он обменялся с вооруженным пассажиром долгим напряженным взглядом, пока Натан пытался обрести контроль над своим кишечником.
— А,
«Я так и знал, что ты этого не сделаешь», — сказал Макс и снова опустил экран. «С этими ребятами всегда нужно так поступать», — сказал он Натану. «Это вопрос принципа».
Они ехали по меньшей мере 3 часа. Сначала по довольно ровным трассам, потом, как они поняли, по извилистым сельским дорогам и, наконец, судя по колдобинам, просто по бездорожью. Натан коротал время, рассказывая о жестоком парадоксе своей любви к Флосси.
«Понимаешь, теперь я знаю, что всегда любил ее. Как я мог не знать этого тогда? Наверное, я сделал роковую ошибку гораздо раньше, когда думал, что мы все еще счастливы».
Макс же размышлял над тем, сможет ли он уговорить парня с пистолетом пристрелить Натана, если снова поднимет экран.